«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду говорить о Бежаре. Я уже делала программу о Бежаре, я читала его мемуары, я читала его книгу, которая называется «Мгновение в жизни другого», но сегодня я хочу еще раз вернуться к этой личности, к этому человеку.
L'un des films, c'est un reportage très simple où un jeune garçon sans but qui parcourt l'Europe en stop débarque à Venise au moment du festival de la danse.
У меня ощущение, что я, например, с ним нахожусь в диалоге постоянно. И вот этот разговор мне настолько с этим человеком интересен, этот человек мне настолько бесконечно интересен, настолько есть какая-то неисчерпаемая возможность поглощать те знания, которые он дает. Казалось бы, ну что такого? Одна книга и не такое большое количество записей, которые мы имеем возможность смотреть. Но вот этот человек, он заставляет себя находиться в диалоге с ним, даже глядя просто на его фотографии, просто глядя на его лицо. Совсем недавно я сделала сама для себя такую подборку его фотографий, начиная от самого его молодого изображения до его последнего изображения уже буквально перед смертью. И вот этот вот экскурс в его жизнь, по его годам, по тому лицу, которое развивается, которое не просто стареет, оно вбирает в себя словно всю мудрость человечества. И вообще этот хореограф, конечно, не просто хореограф, который составляет комбинации движений. Это прежде всего философ, мудрец. И вот эта вот мудрость жизни, она в финале его жизни была абсолютно отражена на его лице, в его глазах. Хотя и глядя на его молодые фотографии, удивляешься, во-первых, конечно, невероятной красоте этого тела и этого лица, но еще и какому-то огромному энергетическому заряду, который таится в его глазах. Глаза, которые смотрят на тебя с какой-то испепеляющей силой, вот с какой-то такой энергией, которая тебя буквально приковывает к этому взгляду, и ты не можешь от него оторваться, и ты начинаешь в него втягиваться, и он буквально поглощает тебя. И можно сказать, что последние вот несколько месяцев я снова и снова возвращаюсь к его фотографиям, к его записям, к его книге. И толчок к этому возвращению к Бежару я получила, когда мы снимали проект «Большой балет». Одним из членов жюри был Азарий Плисецкий, танцовщик, педагог, хореограф, который проработал с Бежаром очень-очень много лет. И какие-то короткие его воспоминания, короткие воспоминания Азария Михайловича о Бежаре, они настолько были ёмкими, настолько яркими, что вот эти вот такие вот случайно брошенные фразы Азария Михайловича, они дали мне возможность и побудили во мне необходимость вернуться к Бежару. А тем более сейчас, когда вообще понятие балетмейстера, понятие хореографа, оно какое-то стало не просто размытое, оно ничем, казалось бы, не определено, потому что вроде бы нет критериев в современной хореографии, да, вот можно так рассуждать, что как бы нет камертона, чтобы хорошее назвать хорошим, а плохое назвать плохим. Абсолютная вкусовщина, она где-то, естественно, будет. Невозможно, чтобы этой вкусовщины не было, потому что все-таки мы воспринимаем искусство субъективно, иначе быть не может. Но существует какая-то ватерлиния, какая-то линия, за которую невозможно падать. По качеству, по философии, по высказыванию. Вот существуют какие-то нормы санитарные в профессии, ниже которых, ну, нельзя, ну, вот, ну, не может быть. А сейчас я вижу какие-то афиши, на которых написано почему-то фамилии неких людей, которые именуют себя хореографами и ставят в кавычках хореографические спектакли совершенно... Не то, что не имея на это права. Право имеют, наверное, все, если это клубная самодеятельность, если это какая-то художественная студия. Но в профессиональном театре заниматься самодеятельностью как-то странно. И все-таки на примерах великих мы должны помнить о том, что хореограф – это прежде всего образование, это прежде всего колоссальный запас знаний в профессии прежде всего, а потом уже и все, что относится к областям околопрофессиональным. То есть это высоко образованный человек прежде всего. Сейчас я узнала совсем недавно, наверное, печально, что я так долго этого не знала, но вот хорошо хоть сейчас узнала. Оказывается, в ГИТИС, то есть теперь РАТИ, Российская Академия Театрального Искусства, берут на балетмейстерский факультет людей без начального хореографического образования. Это то же самое, вот для того, чтобы привести пример, это то же самое, что взять в консерваторию человека, который на композиторский факультет, человека, который не учился в музыкальной школе, который не знает грамоты музыкальной, который не знает нот. Ну, вот самых основ профессии. Вот сейчас... Это происходит в нашей профессии, в профессии балетмейстеров, в профессии хореографов. И понятно, что надо бить в набат, надо бить тревогу. И этот дилетантизм, он проник уже везде, он просочился в академические театры, он просочился в главные театры страны. Это очень тревожные сигналы, очень тревожные сигналы. И это еще один... звонок для того, чтобы поговорить о больших людях в хореографии, о больших балетмейстерах, о том, что балетмейстером не становятся танцовщики тогда, когда им надо выходить на пенсию и каким-то способом продолжать держаться на плаву и каким-то способом зарабатывать деньги. И поэтому танцовщик выбирает как бы следующую профессию, профессию хореографа. Хореограф – это, в общем, не профессия, хотя это прежде всего профессия. Это все-таки некий дар, который или есть, или нет. И человек, который не начал ставить в 20, 22, 25, 26, а который начинает ставить к 40, ну, так не бывает. Так не бывает. В нашей профессии так не бывает. Итак, возвращаемся к большим людям, к большим хореографам, к большим именам. Через какое-то время я еще раз расскажу биографию Бежара. Сегодня я хочу прочитать фрагменты его дневников. Это вторая часть книги «Мгновения в жизни другого», которая как бы дополнила первое издание этой книги. И эти дневники Бежар вел уже буквально до самой смерти. Итак, некоторые фрагменты из дневников Мариса Бежара. Лозанна, январь, 1996 год. Сегодня утром я вылез из норы. Проведя столько дней в заперти, слоняясь по дому в стареньком юкота, я, наконец, побрился, оделся и пошел в студию. Труппа вернулась с каникул. Я собрал своих танцовщиков и сказал им: «Только не спрашивайте меня, хорошо ли я провел каникулы. Скоро мы уедем на гастроли. Надо отрепетировать балеты, которые мы возьмем с собой. Мы едем в Италию. Начнем с Сицилии. Потом доберемся до Триеста. В какой-то момент я оставлю своих танцовщиков и уеду в Токио. после чего присоединюсь к ним уже в Ferrari за работу.
Il trouve à Venise l'amour et la danse. Il découvre la danse, il connaissait pas, et il aime la danse. Et il aime une jeune fille.
Палермо. 30 и 31 января. Мне сообщили о пожаре в театре Феничи. Я поражен до глубины души, убит. Для меня театр – это живое существо. Узнав о гибели Феничи, я словно во второй раз пережил смерть матери. В Феничи вместе с Дали я поставил свою первую оперу. Я танцевал Феничи, я ставил, я в горле комок, не могу продолжать. Здесь, в Палермо, я вышел перед спектаклем на сцену и сообщил публике о Феничи. Зал зааплодировал. Я ощутил, что мы вместе, что все разделяют мое горе. Это, разумеется, был поджог. Газеты писали что-то о коротком замыкании, но с чего вдруг в пустом-то театре? И почему пожар разгорелся в тот самый момент, когда вода в прилегающих к театру каналах была спущена, и пожарные не могли добраться на лодках? В журнале «Ди Сицилия» душераздирающий заголовок. 2 метра дымящихся развалин – вот все, что осталось от Феничи. Токио. Февраль. 1996 год. Возобновляю жар-птицу для труппы Сасаки. Трудно. Я не могу общаться с танцовщиками напрямую. Когда я говорю по-английски, наше произношение не совпадает. Приходится прибегать к помощи переводчика. Все останавливается. К нему надо прислушиваться. Это может длиться бесконечно, и мы теряем массу времени. Чтобы вдолбить им роль, надо объяснять образы. Если они не воспримут эти образы, то станцуют не так, как я хочу. Мой танец не просто па или последовательность па. Прежде всего, это идеи и видение. Сегодня во второй половине дня, смотря как один из танцовщиков пробует движение, я попытался сказать ему: «Тут ты катишься как шарик, и этот шарик становится огненным шаром». Но он так меня и не понял. «Жар-птица» — хорошая роль, а не хороший балет. Я поставил его для Микаэля Денара. Потом его прекрасно танцевал Дон и Паоло Бертолуцци. Иван Марко тоже был не так плох. А тут у меня проблемы. Токио-балет, я уверен, станцует очень чисто, но не забудьте проблему роста. Ставить на высокого совсем не то, что на низенького. Встречи с Сасаки-саном, душой Токио-балета, всегда приносят мне огромную радость. Мои чувства к нему неизменны и, более того, обновляются с каждым разом. Без Сасаки-сана танец бы не чувствовал себя в Японии как дома. Нельзя говорить о Сасаки-сане, не вспомнив Хироватари-сана. Как кинокритик не может говорить о Куросаве, не упомянув Мидзагути. В Токио меня оберегает Сасаки и любит Хироватари, или наоборот. Мое дружеское расположение к ним так велико, что выразить его может только хокку, сочинить которое я не способен. Токио, 4 февраля 1996 год. Иду смотреть Тама Сабура в Кабуки. Этакая мелодрама 1880 года на манер Мопассана. До спектакля мы успеваем поговорить. Актеры то и дело подбегают поздороваться с ним. Все они обязаны поприветствовать главного актера в его уборной. И мне кажется, в этом этикете есть что-то от утренней церемонии в королевской опочивальне в Версале. Жест, взгляд, еле слышное слово. Что бы Тамасабура ни делал на сцене, он буквально сражает меня своим умом и великолепием. В его кропотливой, духовной и физической работе на сцене все спонтанно и логично, тщательно рассчитано и симпровизировано, инстинктивно и в то же время детально разработано. Я не знаю, кто передо мной – актер, танцовщик, птица, дирижер, кошка, ребенок или дряхлеющий мудрец, проживший уже несколько жизней. Великим артистам свойственно выходить за границы своего искусства, сосредотачивать в себе все мыслимые возможности и, взрывая рамки какой-то одной техники, достигать самой сути всеобъемлющего творчества. Леонардо да Винчи, один из образцов подобного взрыва. Шекспир есть нечто большее, чем просто драматург. Дар художника увлекает Пикассо далеко за пределы живописи. Орсон Уэллс, как и Мольер, пересекают границы театра и кино. Великие артисты вырываются за пределы своих стран и своих культур именно в силу своей принадлежности данной стране и данной культуре. Так Диккенс, будучи англичанином до мозга костей, универсален. Гёте, германский гений, гражданин мира. Мидзагути и Адзу, снимая чисто японские фильмы, вне всякого сомнения мастера своего дела, мастера мирового кино. То же касается и Тамасабура, виртуозного актера традиционного кабуки. Ни в чем не поступаясь законами театра кабуки, которые отличаются особой четкостью и требуют неимоверной актерской техники и концентрации, он в равной степени владеет всеми жанрами – греческой трагедией, театром Шекспира, французской драмой и комедией, не говоря уже о фильмах для широкой публики и классическом балете. Он танцевал с Хорхе Доном и Патриком Дипоном. Тамасабура ставит пьесы и снимает фильмы. В «Элизабет» этот величайший японский артист исполняет роль англичанки XVI века, увиденной и воплощенной двумя испанцами в декорациях двух итальянцев. Он воссоздает на сцене одну из самых потрясающих и загадочных фигур мировой истории – королеву Елизавету, саму великую Елизавету. Как не вспомнить Шекспира, современника великой королевы, который, никогда не живя в Италии, создал бессмертный образ Джульетты из Вероны для актера-мужчины. У Шекспира вообще мало женских ролей. Почему? Да потому что совсем не так просто быть травести. Текст Джульетты тоже не так прост. Должно быть, в распоряжении Шекспира было не слишком много хороших артистов на женские роли. Он потому и написал так мало женских ролей, что не надеялся найти нужное число актеров. Как правило, в его пьесах не больше трех женских ролей, тогда как мужских, хоть отбавляй. Я играл вместе с Тамасабура. Я поставил для нас с ним короля Лира в миниатюре. Карманный вариант, так сказать. Это было до короля Лира Проспера. И мне казалось, что я уже сказал много, если не вообще все в своем мини-лире, озаглавленном «Смерть Корделии». Впоследствии эта краткая версия только осложнила мне работу над полной. Я могу засвидетельствовать, что, будучи на сцене подле Тамасабура, проживаешь целую жизнь. Он следовал моим указаниям и, тем не менее, бесконечно что-то изобретал. И всякий раз я понимал, что он угадывает мою мысль и сообщает ей свою гениальность. Тамасабура – покорный и изобретательный исполнитель.
Et en même temps, c'est une histoire fantastique, c'est un conte de vampire, une histoire nocturne qui se passe dans une Venise complètement imaginaire, en dehors du temps, qui réunit les époques.
Токио, 5 февраля 1996 года. В Токио меня спрашивают о пожаре в Финичи. Весь мир скорбит об этом несчастье. Очень многие воспринимают его как глубоко личную утрату. Финичи отстроят заново. Но, увы, у меня нет никаких иллюзий относительно его будущего. Он уже никогда не будет таким, каким я любил его. Пожаром воспользуются, чтобы усовершенствовать театр. Феррари. 14 февраля 1996 года. Феррари. Любовь с первого взгляда. В этом городе, редкий случай, нет ни капли уродства. Он чем-то похож на послевоенный Брюгге или Экс-ан-Прованс. Много велосипедов, мало машин, узкие извилистые улочки, очень чисто и при этом не по-швейцарски. После Палермо, этого автомобильного ада, я гуляю пешком в полной тишине. Почему бы мне не снять на лето домик возле Феррары? Мне нравится собор, замок Эстенсе, мраморный портал, вписанный в кирпичный фасад, выложенный плиткой двор, классическая строгость палаца начала XVI века. Я любуюсь скромными домиками, в которых когда-то были кузни или булочные, синагоги и сады. Глядя на них, я вспоминаю сад Финци Контини в романе и фильме. Я бы еще раз посмотрел этот фильм «Витторио де Сика» и перечитал бы все романы Джорджо Бассани. Как хорошо, что мне хорошо в Ферраре. Останавливаюсь перед зданием с квадратными окнами. Это дом Ариосто. Замечаю афишу «Красной пустыни Антониони». Он родился в Ферраре. Издали мне кажется, что это синематека, и сегодня показывают его фильм. Но нет, это музей Антониони. Я, обрадовавшись, тут же захожу внутрь. Первый зал. Абстрактные картины, цветовые пятна. Менее красивые, чем любой из его планов в кино. Второй зал. Третий зал. Те же абстрактные полотна. В конце концов, я прихожу к выводу, что все они принадлежат кисти Антониони. Поначалу я подумал, что все это временная выставка какого-нибудь местного художника, так сказать, посвящение Антониони. Четвертый и пятый залы в этом же духе. Полотна Антониони. О фильмах ни звука. В шестом зале начинаю злиться. Выхожу на улицу и восхищенно созерцаю афишу «Красной пустыни». На обратном пути с восторгом вспоминаю фильмы Антониони, за исключением «Blow Up», который я смотрел раза три. Все остальные у меня уже смешались, я не отличу один от другого, и это ему комплимент. В моей памяти существует некий мир Антониони. Я вижу планы, сцены, лица, женщин, объединенных в один фильм Антониони, некую совокупность всех его полнометражных картин. Так вспоминаешь строки Бальзака, точно не представляя себе, из какого именно они романа. Мы танцуем в театре Коммунале. Он еще меньше, чем Феничи, но очень хороший.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.